Времени из Нью-Йорка.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Приветствую наших дорогих радиослушателей. Это радио Крым Реалии, 105.9 FM, ну и 549 AM, если вы слушаете нас в 8.35 и в 13.10 в Крыму. Сегодня мы в дневном шоу будем говорить, конечно же, про Крым, о том, что происходит сегодня в Крыму, чем живут крымчане, какие события не освещают, возможно, СМИ, которые вы регулярно слушаете, смотрите и читаете. Я говорю о таких крымских СМИ, которые работают на территории Крыма, и которые могут иногда умалчивать некоторые процессы. Крым Реалии же говорят обо всем, и сегодня, я надеюсь, мы вам это докажем.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать и имеют право комментировать все темы, которые звучат в эфире радио Крым Реалии на наших страничках в соцсетях, в том числе это Facebook. У нас там постоянно трансляции происходят наших эфиров. И YouTube. Ищите страничку Крым Реалии и смотрите, что же сейчас происходит онлайн. Ну и пришло время представить моего гостя. Это Тарас Ибрагимов, украинский журналист. Привет, Тарас.
Здравствуйте.
Ты как раз вот только-только как вернулся? Два часа назад вернулся в Киев. Буквально вчера ты был в Крыму, да, мы сейчас записываем, у нас эфир этот 29 декабря, в канун Нового года, это говорю для того, чтобы потом в записи эфира было понятно, да, о каком времени мы говорим. Ну и ты, конечно же, не впервые был в Крыму, да, собственно, сколько времени ты там провел в этой своей последней командировке?
Около месяца. Вот с начала декабря и вот до 29-го. До 28-го, 9-го.
Если так в общем, эта поездка отличается от предыдущих поездок? Если да, то чем?
Да нет, наверное. Ну, то есть это обычная командировка, рабочая. Я приезжаю туда как корреспондент, освещаю отдельный какой-то блок событий. Собственно, ничем таким выдающимся эта поездка не отличается.
Работа журналиста в командировке, что называется, в поле, да, и, но тут такой момент, знаешь, когда журналист приезжает в командировку, он или знает, что его там ждет, я имею в виду, какие темы, какие он интервью собирается делать или какие события освещать, у тебя это запланированные поездки или импровизация?
Ну, я зачастую освещаю только судебные или околосудебные темы в Крыму, и, ну, то есть, как бы, существует там график, составленный судов, если мы об этом говорим, собственно, а так, если случаются какие-то обыски, задержания, то это уже как бы по ходу событий ты смотришь, едешь, освещаешь. Вот, то есть каких-то конкретных таких больших, конечно, планов нет. Хочется, конечно, работать, если честно уже говорить, освещать не только текучку, да, то есть как бы не вот эти ежедневные суды. Вот, крымчане очень часто, крымские татары, уже у них шутка такая бытует, что можно не назначать время и место, а просто приходить под суд, и ты обязательно увидишь кого-то своего. Вот. А хочется, конечно, ну, хотелось бы освещать более какие-то глобальные темы, возможно, там, снимать больше чего-то такого документального или писать, ну... Может быть, в ближайших планах.
Угу. То есть ты говоришь, что хотелось бы, конечно, каким-то творчеством в этом смысле, да, заняться?
Ну, и... более как-то глубоко эту тему освещать, не только, если говорить о новостях, это, конечно, тоже важно, да, потому что я все-таки больше, наверное, новостной корреспондент. Хотелось бы, конечно, больше так углубиться в эти темы. То есть как бы для себя это уже давным-давно занимаюсь Крымом, но хотелось бы делать уже, чтобы что-то показывать, в том числе и зрителям, слушателям, читателям.
Тарас, если говорить о декабре месяце 2017 года, да, окончании этого года, твоя последняя командировка, да, крайняя командировка, вот что произошло за это время, вот для людей, которые, может быть, не следили за новостями или читали новости там, где там тема обысков судов политзаключенных не освещается или освещается под таким углом, который выгоден российской власти Крыма, скажем так, да? Вот что такое произошло важное, что необходимо знать всем крымчанам, вне зависимости от их политических взглядов, чтобы просто понимать, что происходит на их полуострове?
Ну, наверное, для меня, с моей точки зрения, как вот судебного журналиста, главная тема и главная новость декабря – это начало судебного процесса по Ялтинской шестерке и по фигурантам ялтинского дела «Хизбут-Тахрир». Ребят уже этапировали в Ростов, они уже находятся там, и на январь запланированы уже первые судебные заседания по этому делу по существу, ну, то есть судебный процесс начнется. Наверное, это такое ключевое, да, то есть это дело длилось очень долго, там почти 2 года следствие шло, вот, и в Ростове мы уже будем наблюдать судебный процесс, судебное следствие, и, конечно, никаких особых иллюзий питать не приходится, потому что мы наблюдали, как длился судебный процесс по Севастопольской четверке, да, и в итоге мы там увидели приговоры в 17 лет Руслану Зайтулаеву и другим фигурантам этого дела по 5 лет. То есть как бы здесь будет, наверное, скорее всего, тот же исход, вот, но важен, наверное, все-таки не результат, как неоднократно повторял адвокат Эмиль Курбединов, который занимается этими делами очень плотно, а важно само разбирательство, чтобы показывать всю фальсификацию следствия и политический мотив в этих уголовных делах. Наверное, еще одна из таких важных тем, да, для слушателей.
А можно я сейчас в этой теме еще оставлю тебя? Ага. Политический мотив, говорят об этом адвокаты, говорят об этом правозащитники, да, но что говорит российская власть в Крыму, собственно, на чем основаны эти дела? Мы знаем, что Хизбут-Тахрир как организация запрещена, ее деятельность в России, соответственно, да, там де-факто это происходит, этот запрет происходит сегодня в Крыму. Неужели это такая вот реально угроза, которую ощущают правоохранители в Крыму сегодня, да, и на чем основано вообще их обвинение, на каких фактах, на каких доказательствах?
Ну, собственно, в делах Хизбут-Тахрир в России это, ну, с моей субъективной точки зрения, одна из страшных авторитарных практик, потому что и здесь вот, как по мне, нету какого-то преувеличения, потому что мы, да, уже привыкли, вот это скомы набили, да, там, авторитарная практика, репрессии и так далее, мы постоянно в этом варимся. Но на самом деле эти дела, ну, очень страшные, вот даже с человеческой точки зрения, потому что... Ну, это не 2 года условно, это не 2 года даже в колонии, не 2 года в тюрьме. Это сроки, которые начинаются, стартуют там от 5-10 лет. И следствию не нужно изобретать там какие-то феноменальные доказательства, искать какую-то там супер крутую доказательную базу. Достаточно там скрытых свидетелей, тайной слежки за фигурантами этого дела, при том, что не факт, что эта слежка была там санкционирована судом, потому что, ну, тут уже в детали, если вдаваться, да, например, там читатели, слушатели могут припомнить, как в деле Семены был такой очень крутой момент в судебном разбирательстве, когда адвокаты в суде озвучили момент, что следствие вело за Семеной незаконную слежку. То есть, как бы, здесь нужна санкция суда, следователь должен получать, как бы, от суда разрешение, чтобы там вот вести за кем-то слежку, потому что он там ощущает, что этот человек там совершает что-то неправомерное, да, какое-то правонарушение. Ну, а здесь как бы все очень так вот скроено на коленке, и мы уже наблюдаем аресты и следствия, и суды по делам Хизбут-Тахрир не один год, и складывается картинка, и картинка неутешительная, потому что это явно политический мотив, это очень слабая доказательная база, это следователи, которые работают вот прям спустя рукава, и, собственно, не надо ничего особо там доказывать, потому что вот есть обвинение, все, ты виновен, пожалуйста, садись там на 10 лет. Вот. Как бы очень-очень грустно в этих делах все обстоит дела. Ну и оправдательных приговоров нету по этим делам.
Тарас Ибрагимов, украинский журналист в нашей студии. Он только вернулся из Крыма. Последний месяц провел именно там, освещая все события, которые происходят. В частности, это судебные процессы. А с вами радио Крым Реалии, 105.9 FM или 549 AM, когда мы звучим там на средних волнах. Я напомню номер телефона студии, по которому вы можете звонить бесплатно. Из Крыма 8 810 06 926. Можете задавать свои вопросы, свои комментарии оставлять, возможно, свои наблюдения, а может быть, вы с чем-то не согласны. У нас также есть номер телефона студии для жителей материковой части Украины. Это 044-490-2905. Мы продолжаем.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310. А также на 105.9 FM круглосуточно.
Трансляция наших эфиров вы можете смотреть на страничке Крым Реалии в Facebook и в YouTube. Мы будем озвучивать ваши вопросы, да, и, собственно говоря, какие-то... Я вижу, что нас люди смотрят, и, собственно, есть комментарии, какие відношення до украинцев от Виктора Бабодія. Ну, собственно, вопрос ведь в чем, Тарас, может быть, тут это имеет в виду наш зритель. Политические дела и судебные процессы, которые сегодня происходят в Крыму, которые ты освещал, они, конечно, в большинстве своем, как я понимаю, против представителей крымско-татарского народа. Но также и суды есть против украинцев. Мы знаем Владимира Балуха, Николая Семину, журналиста Крым Реалии, Радио Свобода. Собственно, вот как выглядит, ну окей, этот вопрос национально интересует наших слушателей, зрителей. Национальный такой вопрос, да? Основной удар, основные дела. Против кого они сегодня? Действительно ли наблюдается такой национальный фактор?
Ну, он однозначно наблюдается, там не нужно как бы далеко идти, копать, достаточно просто открыть там ленту, ту же ленту Крым Реалии и увидеть чуть ли не ежедневные обыски, задержания и суды по именно там крымским татарам, да. Но что касается вот украинцев и украинского какого-то, украинской общности, да, там, ну, украинцев в Крыму, то, ну, существует украинский культурный центр тот же, да, вот на последней встрече Крымской солидарности, если кто там вот не сильно знает, что это такое, вот крымские татары, активисты, адвокаты, родственники политзаключенных, они каждый месяц собираются и подводят некоторые итоги такие себе, итоги месяца, вот, это называется Крымская солидарность, и там обсуждают текущие проблемы. Вот на последней такой встрече, крайней такой встрече, пришли представители Украинского культурного центра и выразили желание присоединиться к деятельности Крымской солидарности. Угу. Ну и это очень крутая новость на самом деле, потому что вот, наверное, может быть, это слишком позитивный взгляд на вещи, но мне кажется, что украинская спільнота, она уже выходит где-то из какого-то андеграунда, из подполья и начинает открыто заявлять о своих каких-то инициативах и желаниях в чем-то там помогать, участвовать и так далее. Ну, для меня это, конечно, было... Очень крутая новость. Меня это очень сильно порадовало.
Мы знаем, что Леонид Кузьмин, который у истоков Украинского культурного центра стоял, например, вынужден был выехать на материк. Да, конечно, здесь сталкиваются все активисты, скажем так, украинские или крымско-татарские, с такими некими трудностями, и некоторым из них приходится уезжать. У нас есть звоночек из Крыма. Здравствуйте, откуда вы звоните нам? Как вас зовут и что вы хотите сказать или спросить?
Доброго дня вам.
Вітаємо.
Наступаючи вас Новим роком.
Дякую.
Вашу програму. Бажаю вам всього на кращого. І цьому хлопчику, що виступає, як він мені як син, допустим. Тому що мені вже года такі, вже по чимось. Ви знаєте, я... І одне я вам хотів таке зробити вам запитання таке. О, це до ведучого. Ви неправильно кажете. Ви не повинні казати окупаційне правительство російське, а не правительство Росії. От тоді буде краще звучати. А то ви так називаєте везде. То неправильно. Це вам таке, знаєте...
Да, смотрите, ну, оккупация свершилась, а затем была аннексия. то, что называют в России присоединением Крыма к этой стране, да. Поэтому де-факто, что сегодня есть, это власть в Крыму, которая контролируется российской властью, да, российским президентом, и все под контролем. Поэтому сказать «крымская власть» просто, да, без этой приставки неправильно. Оккупационное, но это уже не временное такое правительство. Именно поэтому мы говорим «российская власть Крыма» или «подконтрольная Россия» Сергей Аксенов, да, глава Крыма. Вот такую лексику используют Крым Реалии. У нас есть свои аргументы на этот счет. Спасибо вам большое за поздравления. И также, конечно, вас и всех наших радиослушателей в Крыму мы, безусловно, поздравляем с Новым годом. И очень хочется, конечно, чтобы в новом году было больше улыбок и больше причин для радости, да, нежели вот тех тем, которые мы вынуждены обсуждать, потому что они на самом деле есть, да, и вот как Тарас говорил в начале, что ему как журналисту хотелось бы, конечно, такие личностные истории какие-то, больше творчества делать, да, и, безусловно, приходится сталкиваться с огромным количеством политических дел, судов, репрессий, обысков, и освещать это также необходимо. Еще раз напомню, номер телефона студии для наших радиослушателей 8 800 10 06 926, бесплатный номер телефона для звонков из Крыма. Тарас, ну вот такой, ты уже отметил, что есть позитивный такой момент, что как будто из-под поля активисты выходят, но, вот, например, история с украинцем Владимиром Балухом, который активистом в классическом виде его назвать вроде как сложно, он на митинги же не выходил и даже...
Не, ну Балух это культовая фигура по разным причинам, его нельзя, я соглашусь, что его, может быть, нельзя назвать там, активистом в чистом виде, но хорошо, он тогда какой-то для меня, чисто вот тоже субъективно, он там человек, который делает перформансы, да, в Крыму, такие проукраинские, потому что, ну, вывесить украинский флаг у себя над домом, повесить...
У себя над его дом, повесить... его частная собственность. Человек захотел, да, слушай, флаги вывешивать, ну, в принципе, ну, такая история, да, ничего странного, тем более юридически Крым — это территория Украины, поэтому здесь вообще вопросов не должно быть.
Не должно быть, но они, как видишь, возникают, и не только вопрос, а там уголовное преследование. Вот, ну, я Балуху, можно сказать, только спасибо за его позицию, и за то, что он держится, и за то, что он ее так вот проявляет и не ломается вот до сих пор, да, то есть как бы мы видим, что там его отпустили под домашний арест, но хотя этот домашний арест, он там очень суровый и фактически как бы ничем не отличается, наверное, ну, все-таки отличается, нельзя так говорить, там вот условия содержания в СИЗО, но все равно как бы там ему вплоть до того, что нельзя там общаться с женой, да, там вот только последняя, когда апелляция была, там рассматривалась апелляция на домашний арест, там ему разрешили все-таки общаться с женой, а до этого даже с женой нельзя было общаться, потому что с гражданской женой, потому что она в материалах дела фигурировала как свидетель обвинения, а со свидетелями обвинения нельзя общаться, то есть как бы такая очень странная ситуация. Вот. Или там, допустим, там, выходить в туалет ему нельзя.
А он живет в частном,
да,
доме.
Да, он живет в частном доме.
Туалет на улице находится.
То есть как бы все очень-очень-очень сурово. Ну и ладно там, да, жена туалет, а у него очень большие проблемы со здоровьем. Угу. Вот. Как бы оно подкосилось в СИЗО. А СИЗО это как бы... Мы все прекрасно понимаем, что условия содержания там жуткие. Там как бы очень большое... СИЗО рассчитано на... приблизительно 700-800 человек, а там по последним цифрам там около 1500 заключенных в СИЗО, да, и камеры переполнены, люди спят по очереди, там санитарные условия вообще никакие, это можно наблюдать там и по ситуации с фигурантами дела о вымогательстве, да, там Бекиром Дегерменджи, Асан Чапух, то есть как бы как у них сильно подкосилось здоровье там буквально за месяц. Вот. Там, конечно, тоже фактор, существует фактор возраста, да, как бы люди не молодые, но все равно.
Даже здоровые люди попадают, конечно, в такие условия, да, здоровье подкашивается. А на последнем, если не ошибаюсь, заседании по делу Владимира Балуха он вынужден был просто лечь на пол, потому что у него сильно разболелась спина, и заседание длилось там что-то...
Вот когда я был на заседаниях 8-6. У него, то он вот практически все заседание стоит. Он
это
не может
потому
сидеть,
что нельзя?
Да. Нет, нет, нет. Вот он не может сидеть, ему болит спина. Вот.
То есть или стоять, или лежать.
Да, и адвокаты постоянно ходатайствуют о том, что вот направьте его, пожалуйста, там, в нормальную больницу в Симферополе или в Феодосии, там, вот, где он проходил там, лечение, ну, в нормальных как бы больницах, в больших городах Крыма. Потому что Раздольницкая больница районная не может ему предоставить нормальные там, медицинские услуги, которых он, там, вот, которые ему необходимы. Но пока что вот безрезультатно.
Тарас Ибрагимов, украинский журналист, который только-только вернулся из Крыма в нашей студии. Это радио Крым Реалии 105.9 FM или 549 AM. Слушайте нас и оставайтесь с нами.
Каждый будний день ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Вот Тарас за кадром сказал, какие классные у нас заставки. Спасибо большое. Мы стараемся. Ну, Тарас, есть к тебе вопросы. Стрим в Фейсбуке и в Ютубе, напоминаю, для наших слушателей и зрителей. И всегда же интересно подглядывать. Поэтому, если у вас есть немного интернета, смартфон, компьютер или ноутбук под рукой, или планшет, то вы, конечно, можете присоединяться к страничке Крым Реалии в Фейсбуке, Ютуб и смотреть нас. Ну и вопросы к Тарасу. Собственно, Ольга Волонець запитує, чи були якісь погрози з боку правоохоронців чи місцевих жителів під час цієї поїздки?
Ні, в цей раз, слава Богу, все пройшло дуже мирно, гладко. Вот, то есть я уже привык к тому, что у меня маршрут выстроен там из дома в суд, из суда в суд, а потом опять домой. Вот, и у меня уже даже выстроились какие-то дружные отношения с судебными приставами и пресс-секретарями, в особенности, в частности, в Верховном суде, поэтому там как бы я спокойно подаю ходатайство фото-видеофиксации, они их принимают, судья там их рассматривает, естественно, отклоняет. Вот один раз даже... Раз, правда, разрешили поснимать в Киевском районном суде. Это было еще заседание по Захтею, одному, из, Захтей. Да, одному из диверсантов. Ну, в общем, дело очень спокойно и хорошо. Я доволен. То есть никаких ни задержаний, ни угроз, все нормально.
Ты работаешь открыто, вот,
да,
под
да,
своим
да, абсолютно.
Именем. Приходишь в суд, подаешь ходатайство. И...
У меня есть пресс-карта российского СМИ. И как бы никаких вопросов не возникает.
Тарас, ну вот такой момент. Насколько позволяется журналистам освещать эти судебные процессы? Да, на все ли заседания пускают тебя, вот когда ты подаешь, да, эти ходатайства, этот запрос? Или есть все-таки какие-то моменты, к которым не допускают журналистов сегодня в Крыму?
Ну, тут, наверное, стоит говорить не о журналистах, да, потому что, ну, мне, на себе я не ощутил каких-то запретов, там, пожалуйста, не приходи на это заседание, или там, мы тебя не пустим на это заседание, там, или что ты здесь делаешь, вот. Очень большая проблема существует с теми же делами Хизбут-Тахрир, когда суд абсолютно необоснованно закрывает судебные заседания, вот, и не пускает родственников и там, людей, которые пришли поддержать фигурантов этих дел в суд, даже в здание суда. И это очень большая проблема. Это случилось, то есть, по-моему, в марте, когда случились взрывы в питерском метро. Угу. Вот эти теракты в питерском метро. И после этого суды начали закрывать эти заседания, абсолютно не обосновывая там вот... Есть там, вот судья там в общих каких-то формулировках говорит, есть там угроза общественной безопасности, и все, и судебный процесс закрытый. А для родственников это очень большая проблема, потому что они, это одна из немногих возможностей увидеть своих родных хотя бы в зале суда. Вот, то есть как бы свидания в СИЗО, они там редкие, и нужно там получать разрешение от следователя, это очень, в общем, долго и муторно. А вот раз там в 2-3 месяца прийти на рассмотрение сроков содержания под стражей, да, там они происходят там с периодичностью раз в 2 месяца, да, и потом апелляция на эти продления. То есть как бы это... Ну, реальная такая обычная возможность увидеть своих родных, а им не разрешают это делать. И вот это очень как бы плохо и грустно. И адвокаты пытаются это обжаловать, добиваться каких-то положительных изменений. Насколько я припомню, адвокат Эмиру Сыйнакуку, это фигуранта ялтинского дела Хизбут-Тахрир, даже подал жалобу в ЕСПЧ, по поводу закрытых судебных процессов. Ну, а сами активисты и родственники вот просто пачками пишут под судом, буквально вот там на ступеньках, на коленках, пишут жалобы на то, что вот суды, судебные приставы не пускают их в здание суда.
А и какая там... причина? Почему не пускают? Ну, что здесь такого,
нету,
чтобы
нету, увидеть? Вот, нету какой-то конкретной причины. Вот еще можно было бы понять, если бы там судья там четко сформулировал свои какие-то тезисы, типа, я вам не разрешаю заходить в суд, потому что... Вот. А он в общих чертах вот там может сказать, типа, что вот, дать распоряжение приставам, которые стоят на входе, не пускать, потому что там есть угроза общественной безопасности. Ну, и с учетом того, что это очень тяжкие статьи, да, по Хизбут-Тахрир, это там терроризм, вот, и они еще и здесь как-то пытаются это обыгрывать, что вот, мол, это вот как бы такие тяжелые статьи, и мы вас не будем пускать. Вот, ну, там даже был такой инцидент буквально недели две назад. Феру Абдулаеву, это супруга одного из симферопольских фигурантов ялтинского дела Хизбут-Тахрир, на нее составили протокол за неподчинение судебному приставу. Там дело обстояло следующим образом. Женщина пробралась в суд, прошла, и стояла на ступеньках, там, ожидала, чтобы там, как-то хотя бы мельком увидеть своего супруга. Вот. Судебный пристав увидел ее, попросил выйти. Она сказала, что вот подождите еще пару минут, я вот там постою и выйду. Вот. Ну, он как бы среагировал так достаточно ну, как бы резко и вывел ее из, там, со ступенек, завел в такая... как бы будка есть, где приставы сидят, вот, и составил там на нее вот сразу админпротокол за неподчинение. Ну, то есть, как бы санкция там этой статьи административного кодекса небольшая, там 500 рублей штрафа, по-моему, или общественной работы, но все равно, как бы, момент неприятный.
У нас есть вот такой комментарий на, под стримом этого эфира в Facebook от Лютфие Зудиевой. Она пишет, что поступила информация, что в СИЗО-1 Краснодара издеваются над Эмир Усейн Куку и Вадимом Сируком, крымскими мусульманами, которых этапируют из Крыма в Ростов-на-Дону. Вывели из транзитной камеры, травили собаками, пинали, обещали потерять на этапе. Что это происходило вчера или позавчера? Что сейчас с ними неизвестно? В преддверии длинных праздников подобное слишком тревожит. Информация от адвоката Эмира Усейна Александра Попкова. Что ты знаешь об этом?
Вот ничего не знаю об этом. Я так понимаю, что это буквально вот сегодняшняя информация. Я, к сожалению, еще не мониторил ее. Лютфия Зудиева – это активистка, гражданский активист в Крыму. Вот. Ну, собственно, отношение к фигурантам дела Хизбут-Тахрир, вот я еще раз повторюсь, что ну, это оно очень политически мотивированное, и я не удивляюсь, что вот как бы такое отношение к ним. И, наверное, нужно как-то срочно выяснять эту ситуацию у адвокатов, мониторить, поднимать шум. Однозначно.
А, скажи, пожалуйста, такие вообще истории с пытками, с пытками психологическими или физическими, да, вот, или даже там, если это не пытки, не физические какие-то прикосновения, то вот там натравить псов или что-то вот подобное, держать в атмосфере террора, это, да, я вот смотрю, Александра Попкова есть эта информация, на его страничке в Facebook прямо сейчас. Ну, то есть, какое отношение? Потому что, например, Ахтем Чайгоз, которого освободили, угу, да, из СИЗО, и ныне он в Киеве пребывает, он, конечно, но он и, как это сказать, чин у него, что ли, такой, да, он один из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа. И очевидно, что, ну, к такому человеку с таким статусом применять физические пытки, да, ну, наверное, опасаются. А насчет психологических пыток, ну, он тоже, он достаточно, может быть, там, силен в чем-то или уверен в чем-то или чувствует за собой поддержку больше, может быть, чем другие заключенные. Вот имеет ли место быть все-таки физические и психологические такие жесткие пытки по отношению к фигурантам тех дел, которые ты освещал?
Ну, СИЗО, оно, собственно, как бы информация оттуда поступает очень скудная, да, и там множество правозащитников, которые следят за ситуацией в Крыму, мечтают о том, чтобы в Крыму создали какое-то НКО, которая бы мониторила ситуацию с симферопольским СИЗО, потому что там действительно как бы не нужно даже придумывать и пытки, и психологическое давление, там само пребывание в этом СИЗО, оно уже может приравниться к пыткам, и адвокаты неоднократно об этом, ну, как бы говорили. Вот. Я не удивляюсь тому, что вот написал Александр Попков, потому что, еще раз повторюсь, что вот тот же Эмир Усейн Куку, это... один из самых громких фигурантов вообще, как бы, если в целом рассматривать дело Хизбут-Тахрир, по которому там более 20 человек проходит вот, в Крыму. То есть ему еще на этапе там, слежки за ним, ареста его первого, ему говорили, что вот, пожалуйста, там, как бы, прекрати свою правозащитную деятельность, потому что ну, да, мы знаем, что Эмир Усейн, он до ареста был правозащитником. Вот, давай прекращай вот свою деятельность, потому что мы тебя просто закроем по Хизбам. И все. Вот. И как бы эмир, он же продолжает как бы бороться, и мы видим, какая ну, большая поддержка в его адрес со стороны материковой Украины. Вот постоянно Amnesty, вот Amnesty организовала прекрасную
Тарас
акцию.
Тарас Ибрагимов, я тебя перебью в нашей студии. Это Радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами на 105.9 FM. Наши слушатели 549 AM.